Алло, да. Добрый вечер, уважаемые интернет-зрители. В эфире передача «На самом деле» на канале «Револьвера ТВ». Я Валерий Смирнов, и рядом со мной на экране Александр Краснов.
Здравствуйте.
У нас сегодня тема «От цифровых ошейников к отстрелу граждан. Будущее путинской России». И дело в том, что, как мы неоднократно уже отмечали в прошлом наших передачах, каждое время, когда предвидится какое-то затруднение с общественной реакцией на те или иные действия властей, ну, типа период летних отпусков, вот сейчас вот нашел период коронавируса, когда все должны вроде самоизолироваться, сидеть по домам, так что каким-то организованным традиционным действиям, по идее, должны быть малоспособны. Вот именно в это время власть старается пропустить законодательную систему как можно больше гадостей всякого рода, направленных против нас, то есть граждан, и укрепляющих, соответственно, ее власть в ее, собственно, вседозволенности. Вот один из таких моментов как раз и происходит сейчас, поскольку правительство приготовилось к внесению законопроекта, который, как деликатно говорит газета «Коммерсант», уточняет и расширяет права полиции. Ну, уточнений и расширений на самом деле много. Во-первых, сотрудникам полиции дается разрешение вскрывать транспортные средства граждан. То есть, проще говоря, взламывать их. Я подчеркну, что это значит. Это значит, что когда они их взломают, то есть, фактически, так сказать, там, разобьют стекло, оторвут дверь, там, я не знаю, как, в общем, делают его, короче говоря, открытым, то это находится в рамках их служебных обязанностей. Они имеют это, на это право. По каким причинам, ну, неважно, главное, что они это имеют. Им разрешается выцеплять оцепление вдоль живых домов. То есть, иначе говоря, что значит оцепление вокруг живых домов? Я уже один раз это оцепление переживал в 93-м году. Вот тогда было выставлено оцепление вокруг Белого дома. И чуть-чуть оно стояло там на протяжении нескольких недель. Так вот, что значит реально выставить оцепление? Вы не думаете, что это там какие-то дружинники будут стоять рядом, так сказать, взявшись друг друга за руки, как пионеры? Нет, это значит, что вас обкатают колючей проволокой, то есть вот реально сделают концлагерь, так, как это было в Белом доме в 93-м году. И это называется, мягко все это, оцепление. Да, то есть вас можно прямо в вашем жилом месте закатать, так сказать, в живой концлагерь. Как угодно, в районе жилого дома, нескольких жилых домов, микрорайон можно оцепить, неважно. То есть это, как говорится, позволяется. Ну и третье, самое главное, да.
Раньше это называли гетто.
Прости еще раз, Саш.
Раньше это называли гетто.
Да, кстати, очень точный термин, гетто. Вот это ну, именно, именно гетто является.
Длительное оцепление – это гетто.
Да, если кто, так сказать, посмотрит там кадры документальные о Варшавском гетто, вот оно именно так и сделано по методу оцепления. Так что, в общем-то, так сказать, сделать гетто из той или иной территории, или всей территории сразу какой-то, это, так сказать, легко, вот этот вот закон о полиции позволяет, так сказать, в расширенной редакции то, чего просит правительство. Ну и, само собой разумеется, раз уж ты имеешь право оцеплять, ты имеешь право туда и входить. Это очень существенный момент, потому что на самом деле, во-первых, в Конституции России конституировано право неприкосновенности жилища. То есть, иначе говоря, ты имеешь право на свою, как говорится, территорию, на то, что является твоей жилой площадью, никого не пускать. И обратно
ты возможность... своей конституции глазами тычешь, так сказать, я не понимаю, Валер.
Прости еще раз.
Ты своей конституции в глаза тычешь. Прям как в суде.
Да. Да, прям как в суде, да, так сказать, сказать, что вы нам тычете своей конституцией. Своей, заметьте, да, не нашей, а своей. Вот. Так вот, в этой самой своей конституции предусмотрено среди всяких прав и свобод, которые по мысли их либеральных создателей, вот, я имею в виду тех, кто в 93-м году лелеял тщетные надежды, что если он чего-то запишет в конституцию, то уж ее точно не будут нарушать. Вот, вот по мысли этих либеральных создателей жилище является неприкосновенным. Я ничего не имею против этой нормы, я наоборот за. Вот. Но, так сказать, вот этот вот федеральный закон, точнее говоря, поправки в федеральный закон о полиции, они просто подтираются этой конституцией вместе со всеми ее конституционными свободами. Вот, и говорят, что ну, на самом деле полицейский, если он выполняет обязанность, он может зайти. Чего ему париться там всякими разрешениями, ордерами
на обыск? Не просто может зайти, а сломать дверь соответствующим образом, так и на полном основании войти туда. Вообще, фактически, значит, вот этими новациями не заканчивается. Я не помню, в какой статье, и в данном случае в этих постановлениях это все принимается, но еще введена облава. Потому что гетто мы слово, так сказать, обыграли, но еще есть слово облава, когда, так сказать, людей отлавливают по неопределенному признаку, после чего начинают выяснять у них, так сказать, есть у них QR-код, так сказать, или что-то подобное. Так сказать. Значит, на самом деле это имеет абсолютно точное определение, облава.
Саша, это называется аусвайс. Чего там париться, QR-код? Это аусвайс. Это исторически узаконенный термин. Вот, облава, всех сгрудил. Аусвайс есть? Нет. Так сказать, пожалуйте, так сказать,
ну, там, понимаю, что облава лагерь, приводит туда, к тому, что, так сказать, когда производят облаву, то кроме того, что проверяют документы, оставшихся людей берут заложники.
И это тоже, кстати.
Вот,
тоже.
Вот это из той же самой серии. Потому что облава не просто производится ради того, чтобы просто задержать людей, так сказать, и спросить у них документы и проверить. А оставшихся забирают заложники и потом выставляют требования населению какое-то, что вы тут будете любезны оплатить коммунальные расходы, например, или что-нибудь подобное. Иначе ваших заложников расстреляют. Так сказать. Вот все близится именно к этой процедуре, насколько я понимаю.
Ну, в общем-то, да, это один и тот же набор мер. Заметь, что он не является каким-то эксклюзивным, да, или только что придуманным. Это традиционный набор мер всякого оккупационного режима, который сознает, что для него население – враг. Оно, конечно, с него питается, так сказать, сдирает все, что можно, там, три шкуры. Но вообще-то это население ему не друг, оно никаких иллюзий на этот счет сам режим не питает, потому что он знает, что он его грабит. Вот, и поэтому, естественно, что, так сказать,
более того, самым... люди, которые, так сказать, не совершили никаких преступлений, но тем не менее подозреваются по какому-то признаку, что они могут совершить преступление и могут представлять какую-то проблему для власти, их концентрируют в неких лагерях.
Да. Да,
откуда появилось слово «конституционный лагерь»? Это не лагерь смерти, не лагерь расстрела, это не лагерь принудительной деятельности, это даже не тюрьма, по большому счету. Это то место, в котором сконцентрированы, всего лишь сконцентрированы люди, которые по определенному признаку, по признаку национальности, по признаку социальной принадлежности какой-то, они могут представлять определенные проблемы для власти. Их концентрируют в этом самом лагере, окружают той самой колючей проволокой, которая называется, как называешь, оцепление. И произведя облаву, так сказать, значит, производят концентрацию этих людей там, их там кормят, их охраняют, надо сказать, загружают, дают работу, на самом деле, одевают, в общем, в стандартную одежду, очень удобную, такую полосатенькую. То есть, в общем-то, это все термины из того самого времени, они имеют четкое обоснование. Кстати, концлагеря придумали не немцы, придумали, по-моему, то ли англичане во время англо-бурской войны, то ли еще кто-то. Оттуда.
Это английское изобретение, так что они вполне имеют право ими гордиться. Но ты вообще так трогательно описал, дают работу, дают, так сказать, пищу, корм. Просто какой-то гимн Освенциму.
В Некрасовке хуже.
Самый Освенцим,
да. Во-первых, нет работы.
Среди нас устанавливается.
Рабочих мест в Некрасовке нет. Во-вторых, бесплатно не кормят, одежду не дают, и охраны тоже никакой нет. Поэтому в Некрасовке, так сказать, я считаю, что ситуация несколько хуже, чем в Освенциме. Никаких благ, так сказать, одни обязанности. А все остальное все то же самое. Те же бараки, только многоэтажные.
Ну да, человейники, как их теперь называют. Но это все, так сказать, только перечень мер. Не думайте, что этим самым вот закон, поправки в закон о полиции ограничивают. То есть они вот единственное, что могли придумать, так сказать, вспотев и вытерев лоб, да, это то, что вот только оцепление, так сказать, там обыски, то есть, вернее, облавы, так сказать, и так далее. Вишенкой на торте, естественно, является разрешение сотрудникам полиции применять оружие на поражение. Всегда. Когда они почувствуют, что им что-то угрожает. Заметьте, что тут затрагивается такая тонкая материя, как чувство. Вот не надо, чтобы кто-то достал там какой-то пистолет, там, произвел какой-то выстрел, или вы там предварительный выстрел. Вы должны почувствовать, так сказать, вот войти в эту ауру того, что сейчас вам будет что-то угрожать. И раз вы это почувствовали, то вам надо сразу применять оружие, причем на поражение. Ну,
с учетом того, что в суде, так сказать, всегда говорят, что полицейский же не имел интереса для того, чтобы вас застрелить.
Нет, он не,
он шел абсолютно нейтральный. И вдруг убил, появилось все. Чувство, что вы хотите на него напасть. Что вдруг у вас что-то есть, цветочка или нож. А может и нет, черт его знает. Он почувствовал. И уже он можно стрелять. В общем, все. Это сравнимо с чувством самурая, которому нужно для того, чтобы проверить остроту катана его, меча. Значит, в общем-то, можно использовать ближайшего крестьянина, так и зарубив его. Это вполне основание для того, чтобы зарубить крестьянина. Надо же проверить, острая у тебя катана или нет. Проверил, пошел дальше. Вот здесь нечто подобное происходит, только так и здесь даже не надо проверять, работает пистолет или нет. Просто ты почувствовал угрозу и пристрелил мерзавца.
Я даже чувствую вопрос в суде, да, так сказать, судья озадачивается вопросом, полицейского задает. Простите, а вот когда вы стреляли, вы почувствовали? Конечно. Ну, ясный перец.
До пяток прям, думаю,
все совпадает.
Проблема была с этим человеком. Лучше дай-ка я его пристрелю сразу.
Да, да. Ну, в законе прямо написано. Почувствовать, так сказать, опасность. Значит, раз почувствовали, значит, все совпало, свободен, так сказать, все совпало с буквой. Вообще, конечно, цинизм властей и вот такое, ну, я не скажу отчего, просто наглое надругательство над всеми гипотетически возможными там правами и свободами человека, которые, кстати, отражены в той самой Конституции, которой наши либеральные друзья, аплодировавшие расстрелу Верховного Совета, предполагали, что они тут теперь принимают и создают царство свободы. Вот. Вот именно это, в конечном итоге, оно сейчас и происходит. Вот когда мы в 90-м, 91-м, 93-м году говорили, что Ельцин – это война, что этот режим, так сказать, ведет страну так или иначе к потрясениям, воровству, революции, всему такому прочему. Вот сейчас это подтверждается просто в каждой букве, в каждом слове. Понимаете? То, что мы предупреждали тогда, и то, что происходит сейчас. То есть воровской, совершенно наглый режим, который ни от каких там прав, свобод, за которых якобы боролись наши либеральные коллеги, а точнее говоря, оппоненты, не оставляет камня на камне. И вот этот вот закон о полиции – яркое тому подтверждение. Я подчеркиваю, чтобы быть точным. Этот закон не вошел в силу. Более того, это даже еще и не закон, а некие предложения правительства по применению, изменению закона о полиции, которые должны быть внесены им, этим правительством, в Государственную Думу. Но то, что именно эти поправки правительством предлагаются, показывают, как сейчас модно говорить, тренд. То есть, куда, собственно, направлено строй их мыслей, чего они хотят получить от вот этого законодательства. Они хотят получить увеличение полицейских мер и вседозволенности полиции, которая должна их защищать. Они не о полиции беспокоятся, не о каких-то там ментах, которые должны себя чувствовать уверенно и неуверенно. Они должны чувствовать себя, менты, в первую очередь, безнаказанно, когда они будут защищать их, вот эту всю кремлевскую швору. Понимаете? Вот на что направлены их действия. И, так сказать, то, что правительство в данном случае действует, естественно, по направлению поручения Путина, потому что других, так сказать, источников для мотивации нет, предлагает именно такие гиперполицейские меры, именно в то время, когда общество задолбано вот этим вот самым коронавирусом, так сказать, и куда-то спрятало стену в режиме самоизоляции или карантина, который ему навязали. Вот именно эти поправки сейчас и продвигаются. И власть именно этого и хочет, и требует. Это показывает в первую очередь качество самой власти.
Валер, меня утешает в этой ситуации, что на эту гору поднимаются с двух сторон. С одной стороны, поднимается вот эта воровская кодла, которая так, действительно хочет установить законы так, Антон Макутов или гестаповцев так, в том варианте, так, в худшей смеси одного и другого. С другой стороны, на эту гору поднимается большое количество жителей, активных жителей, я имею в виду, политически грамотных, которым это осточертело хуже горькой редьки. И помогают этому движению, так сказать, те беды, которые накинулись на население в виде экономического кризиса, в виде клинической ситуации, связанной с заболеванием коронавирусом, неумелые действия властей, которые происходят реально в данный момент, в полном объеме, который приводит еще к ухудшению ситуации. И кто первый заберется на эту гору, неизвестно, потому что сегодня я имел честь начать писать, так и фактически я первый вариант закончил уже написание некой декларации, которая открыто призывает к тому, что власть должна уйти в отставку. И у меня такое впечатление, что энное количество оппозиции, подогреваемое с той стороны вестями типа вот этого закона, в общем-то, готовы подписать, и самые разные люди, начиная от брыкающихся от контактов, так сказать, со всеми Навального, заканчивая сидящего там в Лондоне Ходорковского, так сказать, это я беру крайние такие случаи. Я уже не говорю про нормальную оппозицию, которая представляет собой и левых, и националистов, и правых. Значит, все они готовы подписать эту бумагу и перейти к активным действиям, потому что в районе 10-15 мая абсолютно понятно, что объем заболевших превысит возможности больниц, которые государственных, которые существуют. Это, в общем-то, весьма такая отметка значимая. По-моему, власти почуяли недоброе, так сказать, начинают уже беспокоиться, начинают брыкаться по этой части. Они тоже смотрят цифры, тоже понимают, так сказать, в итоге, что в какой-то момент это все перехлестнет, а когда оно перехлестнет, то люди, которые будут терять своих родственников из-за того, что их не принимают в больницу, у них настроение, оно принципиально отличается от того, что было до того. Даже они сидели в изоляции, испытывали проблемы с деньгами, испытывали проблемы с покупкой продуктов. Это полбеды. А вот когда начинается вот эта ситуация, она получается принципиально иная. А так как толковых действий со стороны властей, так сказать, не предвидится, то, по-моему, так сказать, возможно, развороты очень сильно в другую сторону. Значит, у меня сложилось какое впечатление, как это все будет происходить. Я могу свой прогноз выдать, значит, и представить его. Есть оппозиция. Если оппозиция проявит мудрость. И, так сказать, организуют такие штабы управленческие, которые собой подменяют власть, и будет всего лишь предлагать силовикам поступать так, как они мыслят. Возник конфликт, предположим, в районе приемного покоя Боткинской больницы. Они силовикам звонят и говорят: Сидоров, так сказать, начальник ОМОНа, что ты сидишь на месте, в то время как ситуация возникает там? Первый раз Сидоров сказал: пошел ты со своими указаниями. Значит, второй раз в аналогичной ситуации он скажет: где, что там конфликт, ага, действительно, надо ехать. Третий он скажет: есть. Ему с той стороны ничего поступать не будет, вот я о чем. А если будет поступать, то езжай, спасай кремлевскую больницу. И на определенном этапе, так сказать, тоже руководитель ОМОНа скажет: слушай, эти ребята, которые из штаба, звонят и что-то предлагают деловое. В то время как с другой стороны я слышу один бред и черт знает что. И он начнет постепенно переходить на нашу сторону. Не потому, что он нам предан, не потому, что он, так сказать, не хочет получать денег. Он прекрасно понимает, что там руководители, и там, скорее всего, так сказать, вот оно, все блага там. Но это же кончится хрен знает чем. Если он не полный дурак, он начинает понимать, что он раз их послушался, два послушался, а третий раз надо слушать оппозицию. Уже вся перешла ситуация. Это будет серьезный перелом. Значит, насколько мудро проявится, это непростая задача. Надо знать, чем, кому звонить и что говорить. Но если ты в течение месяца произносишь разумные речи, а с той стороны сплошной бред, как нынче. Нынче же бред идет. Ну что там говорить? Ну, мы же видим ситуацию, она бредовая абсолютно. Надо противопоставить этому разумное руководство с другой стороны. И вот эти центры, так сказать, центры власти постепенно начнут переходить в другую сторону. И никто с этим ничего сделать не сможет. Потому что это будет, во-первых, массово, длительно. А эта ситуация будет тянуться месяцами, вот эта вот такая вот колеблющаяся с одной стороны. И в любом случае, так сказать, когда он скажет: слушай, иди-ка разгроми этот штаб, он скажет: вы что, дураки, что ли? Это разумные люди, которые говорили мне так, какие-то вещи и правильно руководили мною. Они же все подчинены. Они же рано или поздно они слушаются гражданских, так или иначе. Даже генералы, по большому счету. И эта ситуация вполне может развиваться именно в этом направлении. По крайней мере, я буду агитировать оппозицию за создание таких штабов, которые должны реально, так сказать, не только жителям, но и силовикам показать, что они разумней. У них есть понимание, в отличие от той банды. Что, кстати, не сильно сложно вообще-то. То есть, конечно, напрячься-то надо, но в сравнении с этими дураками, так сказать, можно выглядеть вполне прилично.
Саш, я вполне согласен, так сказать, с тем, что ты только что изложил, и я просто хочу, пользуясь случаем, предложить тебе, может быть, нам перейти к вопросам, потому что у нас их, как всегда, много и разноплановых, и мы очень часто не успеваем все ответить до конца.
Хорошо, если... давай.
Давай. Если ты не против, да, мы давай перейдем сюда.
Ну, давай больше полчаса, да, попробуем ответить.
Да. Так, допустим, была военная операция в 2014 году. Я так понимаю, что речь идет об Украине. По вашему мнению, больше ли блага для украинцев сейчас, что у них президент Зеленский, который не ворует, вместо Путина, если бы он был с 2014 года? Вы знаете, я вообще не считаю, что какое-то благо кроется в какой-то конкретной личности. В Зеленском, Путине или вместе они взяты или порознь. Во-первых, тот президент, который не ворует, ну это, так сказать, в нынешней структуре власти, это явление временное. Вот сейчас Путин, который ворует, а до этого был Порошенко, который воровал, а сейчас Зеленин, повезло украинцам, что они так избрали, что у них та система, которая не позволяет так тотально фальсифицировать выборы, как в России, он не ворует. Ну и что от этого? Чего, стало легче, что ли? Нет, не стало легче. Ну да, конкретно можно немножко утешиться тем, что вот эта сволочь, которая сидит на президентском кресле, она, так сказать, сама конкретно не жирует, гимнасток не трахает, там и вообще, как говорится, разделяет беды со всей страной. Но от этого вся страна не стала жить лучше. То есть можно радоваться за то, что сосед не живет лучше, чем ты. Но и то, что тебе стало лучше, тоже радоваться не за что. Я считаю, что историческая перспектива крылась здесь в данном случае не в том, кто из воров президентов стал бы общим президентом, а в том, что Путин и Зеленский и прочая всякая порошенковская сволочь кончится, а Россия и Украина останутся. Вот то, что им надо жить вместе, как единой страной, это совершенно очевидно. Потому что... Ну, ладно, я не буду тут развивать концепции насчет Украины. Никого не хочу обижать, но мне кажется, что это главное. Пожалуйста, Саша.
По факту, те люди, которые остались на Украине, живут лучше, чем те люди, которые сидят в ДНР и ЛНР. Вот это вот очевидная вещь, и, по-моему, они в этом плане проиграли. Поняли это, не поняли, так сказать, какие они сделали выводы, не знаю. Я там мало имею контактов, я не в материале.
Ну, тут каждый как бы выбирает, что лучше. У нас до сих пор, как ты знаешь, Саш, не прекращается дискуссия. Вот был бы, ну, в определенных кругах, скажем так, было бы хорошо, если бы немцы нас победили, и тогда бы мы сидели и пили баварское пиво. Ну, может быть, в концлагере. Но
я же не говорю о сослагательном наклонении, об истории, что если бы, да кабы. Я говорю по факту. На данный момент жизнь на Украине налаживается. Ход или бедно, с меньшей скоростью, чем хотелось бы, но налаживается. В то время как жизнь в ДЛНР, ДНР не налаживается. Войска наши там сидят. Слава тебе, Господи, они перешли к войне. Вот это я знаю, я с генералитетом общался. Значит, война сейчас происходит следующим образом. По команде сверху там атаковать наши войска, так сказать, в пустоту лепят, так сказать, несколько артиллерийских залпов. В ответ получают также в пустоту несколько артиллерийских залпов. На чем война заканчивается? Они чисто формально выполняют приказ повоевать. Не стреляют прицельно. Обозначают как бы активность, расходуют снаряды, списывают их, и на этом все заканчивается. Вот на данном этапе ситуация такая. Но командировочных наших много, конкретно мы их оплачиваем, равно как снаряды, кстати. Но вот они сейчас занимаются вот именно такой, что уже хорошо, они прицельно не бьют. Ни та сторона, ни другая сторона. У них такая какая-то внутренняя договоренность и понимание, что дураки сверху там командуют повоевать, но мы сделали вид, что повоевали. Вот все идет именно по этому сценарию. Вот это я могу достоверно сказать, потому что генералитет, так сказать, мне это все подробно за распитием виски все рассказал.
Так, вопрос. Во многих европейских странах количество новых случаев вируса начинает снижаться каждый день. Это оптимистичный тренд, ваше мнение? Ну, я лично считаю, что количество заболевших острыми респираторными заболеваниями, один из которых является, в частности, этот коронавирус, оно по-любому должно снизиться с наступлением тепла, весны, лета и так далее. Как это происходит каждый год на протяжении не то что многих лет, а многих столетий. Поэтому, ну, считать это оптимистичным трендом, ну, скажем так, это оптимистичная часть синусоида, я бы так это назвал. Вот. А то, что в странах происходит, это вполне нормально. Пожалуйста, Саша.
Я считаю, что это очень хорошо, люди нащупают, руководители, которые руководят этой карантинной операцией, нащупают нужное соотношение карантинных мер и работы экономики. Значит, они определились, сколько в состоянии обслуживать их медицинская служба, и проводят карантинные меры ровно в том объеме, сколько, чтобы так сказать, эта служба справлялась. Это позволяет им так двигаться в этом направлении. У нас, к сожалению, кривая. от экспонента никуда не ушла. Вот все наши меры, которые проводят, так сказать, Собянин с компанией, так сказать, и Путин, устранившийся от всего этого дела, как обнуленный, значит, не приводят к нужному результату. Мы идем по нарастающей. Значит, смотрите на соответствующие сайты, там есть графики, рисунки всего этого происходящего. К сожалению, у нас в стране мы не добились этого. Значит, где добились? Добились совершенно точно в Китае, совершенно точно добились в Южной Корее, в какой-то степени, не сильно большой, добились в Японии, там у них то так, то эдак, так сказать. Добились в Австрии, и добились неплохой результат в Германии. В остальных хуже, тоже там загибается кривая, но хуже загибается Испания, Италия, так сказать, они как бы добились результата, но слабенького. Пока не добились мы, не добились Соединенные Штаты, не добилась Турция. Вот эти страны пока, к сожалению, находятся, показывают свою организационную немощь. Поэтому мы оказались в аутсайдерах, к сожалению, на данном этапе.
Ну, те же итальянцы и испанцы, кстати, говорят, что у них количество смертей снижается, и они считают это за положительный тренд, во всяком случае. Вот, у французов тоже какой-то на этот счет...
Я перечислил их в плюсе, да. В разных степенях. Я всех отслеживаю. Смотрю, имеется в виду крупных заболевших. Значит, вот мы, к сожалению, в аутсайдерах. У нас сейчас по количеству заболевших мы номер два в мире каждый день после Штатов. Там вообще циклопическая величина.
Ну, циклопическая величина, потому что выплаты циклопические. Я так думаю, что эти все-таки два фактора, как ни верти, они связаны между собой.
Но, кстати, они врут с выплатами, мы врем со статистикой анализов. Тут, к сожалению, я же исхожу из официальных цифр, так я ничего другого предложить не могу, у меня нет других.
Кстати, по этому поводу хочу, так сказать, сообщить нашим слушателям заодно просто любопытную вещь. Это к вопросу о демократии. Вообще, причем не российской даже. Тут, поскольку вот во Франции наметился темп к снижению заболеваемости, или точнее говоря, снижению помираемости, скажем так, от коронавируса. И поскольку этот карантин уже задрал конкретно многих и всех по разным поводам, значит, с 11 мая правительство французское обещало начать меры по постепенному освобождению граждан из вот этого карантина. Ну и поэтому предусмотрен какой-то поэтапный комплекс мер. Причем объявил об этом Макрон, о том, что с 11 мая это будет проводиться, еще, наверное, на прошлой неделе. Ну, соответственно, все, как говорится, спрашивают, а меры-то какие будут приниматься? О них объявит правительство. Итак, правительство, почесав репу, сказало, мы объявим об этом завтра. То есть во вторник, прямо на заседании Национальной Ассамблеи. Хорошо, все-таки на заседании парламента, да, объявят о этих мерах, значит, соответственно, как-то будут их обсуждать, народные представители взять. Говорит правительство, только ша. Вот мы их объявим и сразу же поставим на голосование. Как, говорят депутаты, обсуждение какое. Вот, сразу прям берете и голосуете. А поскольку у нас большинство конституционное, замечу, как у Единой России, значит, мы сразу за эти меры проголосуем. Все, свободны. Обсуждать чего? Обсуждать не надо ничего. Вот это к вопросу о демократии. Я думаю, что это тот навык, который как бы был приобретен у господ Путина, Вишнякова, так сказать, и же с ними, вот, которые создавали эту жутко демократическую систему. Дурной пример заразителен, а в общем-то он и не дурной. Тут всякие Макроны начинают питаться, так сказать, с этого примера, говорят, ну что ж там, раз в Кремле-то такой фортель провернуть могут своей Единой России, у которой большинство в Думе, а что же мы не можем, нам-то вообще карты в руки. Вот тебе, пожалуйста. Так что...
Ну, не знаю, в Австрии, в Германии это широко обсуждалось, и они, собственно... рекордсмены по низкой смертности.
Согласен. Саша, согласен. Я
в разных странах по-разному.
Они
добились большего результата благодаря демократии.
Да, я говорю, как это
удалось, говорили, информировали, спрашивали население, так и получали ответы, анализировали, выдавали рекомендации, следили. Кстати, очень доброжелательно. У меня дочь в Австрии сидит. Значит, говорит, очень-очень доброжелательно все это произошло.
Так, иду дальше. В Швеции количество новых случаев растет больше, чем в других странах. Значит, карантин в других странах все же работает. Вы знаете, господа, я бы стал все-таки цепляться считать по осени. То есть вот когда это все пройдет, а это пройдет все, видимо, к лету. Вот. Надо будет, как говорится, выложить все, так сказать, цифры на стол, сравнить с тем, что происходило в прошлые годы, когда никто еще не знал о коронавирусе, что там было больше, чего было меньше, сравнить это в абсолютных и проверяемых цифрах, а заодно и выяснить статистику по странам, кто чего проиграл и кто чего выиграл. Вот. Поэтому я думаю, что сейчас, конечно, во всей Европе, я это могу судить вот по европейскому пропагандистскому каналу Euronews, конечно, так сказать, осуществляется определенный накат на Швецию. Потому что она единственная, которая не приняла карантин из европейских стран. Ну, Белоруссия тоже формально, но она в состав как бы той Западной Европы не входит традиционной. И поэтому... Поскольку понятно, какие жертвы понесла экономика, каждая из тех стран, которая ввел этот карантин, естественно, встает вопрос, ну, а насколько это было обосновано. И понимаете, все было хорошо, если все были равно пострижены, как овцы. Но тут, поскольку выявилась одна овца, которую не обстригли, а именно Швеция, то появляется элемент для сравнения. И, в общем-то... При определенных условиях может оказаться, что все европейские лидеры оказались козлами, в отличие от, так сказать, шведов, которые на все это не повелись. Поэтому вот, я думаю, что их этот вопрос беспокоит и по сегодняшний день, и поэтому сейчас начинает как бы группироваться статистика таким образом, чтобы показать, что шведы все-таки были неправы. Пожалуйста, Саша.
У меня другая точка зрения. Свою статистику пишут сами шведы и отправляют в ВОЗ. И вряд ли кто в состоянии заставить их поменять эту статистику. Они говорят то, что... И они действительно озабочены тем, что у них, так же, как в Белоруссии, растет сейчас смертность. Что касается того, когда удастся посчитать и сделать выводы, то, на мой взгляд, ты слегка ошибаешься насчет лета. Вернее, насчет лета ты, может, и прав, но, скорее всего, лето 22-го года будет. Когда мы получим только цифры, которые еще придется действительно отфильтровывать от них ложь и наветы, и искажения, которые дает вот чрезмерное увлечение вот этой вот страховой медициной. То есть там проблем тоже хватает по этой части. Конечно. Данные тоже в чистом виде складывать не сильно получается в кучку. Но то, что в 22-м году только удастся посчитать это все. Значит, перед этим была испанка, которая шла 2 года. У нее было 3 волны. Они, кстати, были связаны, как ты правильно замечаешь, так сказать, с климатом и вот со сменами времен года. Значит, эти 3 волны. Значит, здесь, скорее всего, возможно, ситуация будет такая, так сказать. Но так как за время испанки население Земли увеличилось в 5 раз, тогда было 1,5 миллиарда, а сейчас 7,5. Значит, поэтому не исключено, что эта ситуация продлится не 2 года, а 3, 4, 5.
Ну, как говорится, посмотрим, Саш, я просто хочу сказать...
Посмотрим, да, это же... Так я надеюсь, иначе, при жизни нашего поколения, так сказать, это все произойдет. Да.
Так или иначе, и испанка... которая была, правда, пришлась на годы Первой мировой войны, так что это многое объясняет, да, и ОРЗ, то есть и коронавирус, это относится к категории ОРЗ, острых респираторных заболеваний, которые, кстати, бывают и бактериальные, и вирусные формы, но все равно это респираторные заболевания, это острые заболевания, и там от них есть всякие последствия. Посмотрим, действительно, когда они пройдут первую волну, так сказать, спада, и дальше поглядим, что было в первой волне. Кстати, на этот счет мы так регулярно знакомим наших слушателей с анекдотами. Анекдот в тему. Не спешите заболеть коронавирусом 2019. Осенью придет новая, освежая версия коронавируса 2020. Это будет продолжаться каждый год и постоянно. Так. Одной из причин всех событий, развеянных под брендом коронавируса, как раз и был Китай. Точнее, стремление убрать его с позиции мирового лидерства. Я склонен думать, что это удалось. Совершенно не согласен. А что это удалось? По-моему, Китай как раз вышел в полном сачке. Я не знаю, сколько у него действительно по статистике там умерло. Правда это, неправда, там, так сказать, мухлевали они что-то или не мухлевали. Хотя я склонен считать, что вообще вся статистика в той или иной степени мухлёж, что зависит от того, как посчитать. Да? Кого считать за таких, кого за сяких. Но на сегодняшний день у него, во-первых, с этим вирусом все в порядке. Во-вторых, у него население поставлено под еще большую палку, что, в общем-то, видимо, находится отчасти в китайском менталитете, с чем я никого не поздравляю и не советую идти по этому пути, но, тем не менее, это так. Вот, и в конце концов, на сегодняшний день он экспортирует там и маски, и всякую прочую хрень, и, в общем-то, зарабатывает на этом деньги. Хорошие деньги, кстати, именно потому, что это все разовые предметы. Маска, все эти халаты, так сказать, их взял же, так сказать, использовал, выбросил. Во всяком случае, так требует. Ну, так отлично. Это просто какой-то нескончаемый рынок сбыта. Это, извините, не продовольствие, которое надо все-таки вырастить, там высадить и кого-то накормить. И когда оно накормилось, то оно съелось. А это, так сказать, вот. Так что Китай, я думаю, что вполне, так сказать, укрепил свои позиции в этом смысле. Так, Смирнову, если бы вы были президентом сейчас, какую политику бы вы выстраивали по Украине? Вы говорили, что не предпринимали бы никаких военных действий сейчас. А что бы помогло больше всего? Я думаю, что больше всего на сегодняшний день помогло бы то же, что помогло бы в отношении, допустим, Польши или Чехии, там, я не знаю, как. Это просто забыть об этом и все. И жить своей собственной жизнью. Вот. И на всякие там рявканье, тявканье, так сказать, и прочее обращать поменьше внимания. Для того, чтобы сегодня что-то, для того, чтобы совершить, так сказать, то, что я призывал совершить в 2014 году, а именно военную операцию, надо соответствующие условия. Это не очень просто. Я считаю и буду продолжать считать, что российское руководство совершило гигантскую политическую ошибку, до которой оно, собственно, только и способно. Оно, кроме ошибок, ничего не совершает. Вот. Именно потому, что не воспользовался этой ситуацией. А эта ситуация не складывается сама по себе. Она, так сказать, должна, так сказать, определенное сложение факторов должно быть. Оно было. Вот. Им не сумели воспользоваться. Как результат, мы имеем весь тот мешок дерьма, который имеем, и будем еще расхлебывать именно благодаря тому, что путинское руководство прощелкало или, вернее, пробоялось, так сказать, совершить. Так что на сегодняшний день, в этой ситуации, в той, которая есть, я считаю, что не надо делать ничего. Надо просто игнорировать и забыть, так сказать, про этот кусок земли и, так сказать, ждать, пока не сложится другая ситуация. Я думаю, что так. Так, COVID-19 – обычная грифозная инфекция, вполне реальная с относительно высокой патогенностью и достаточно высоким уровнем смертности, похожая на многих своих предшественников. Саш, ну вот я не знаю, это даже не вопрос.
Это так, у него такая же липучесть, как у гриппа, но, к сожалению, смертность в 50 раз больше, вот и все. Тут, что есть, то есть. Никто не говорит, что это чума. Понятно, что это тот же грипп, только вид сбоку. У него другие параметры. Так же, как у испанки, это тоже был грипп, такая разновидность. И, так сказать, называли его инфлюенсой, так же, как сейчас грипп называют. У него название даже одинаковое. Но результат был впечатляющий. И сейчас, я боюсь, это результат будет впечатляющий.
А так все то же самое. Я даже не возражаю, продолжая то, что говорит Саша, хочу сказать только вот что. Мне кажется, что мы живем сейчас во время, когда взаимоисключающая информация по вот этому вот коронавирусу поступает практически ежедневно. Сегодня вам говорят одно, что смертность, летальность сверхвысокая, завтра говорят, что нет, не сверхвысокая, а даже ниже, чем у гриппа, послезавтра говорят, нет, все равно выше, чем у гриппа, нет, это то, нет, это он чрезвычайно липучий, нет, нифига он не липучий и так далее и тому подобное. Он действует на органы дыхания, нет, не на органы дыхания, а на какие-то кроветворные органы, от него помогает чеснок и имбирь, нет, нифига они не помогают, а лучше во Франции вот. Не далее, как вчера, да, что выясняется, что среди курильщиков гораздо меньше заболевших коронагриппом, чем среди остальных граждан, а нет, никотин, наоборот, убивает лошадь. В общем, короче говоря, вот в этой вот пурге мы живем, так сказать, в течение нескольких месяцев. Коронагрипп, он больше человек задрал, чем, так сказать, убил конкретно, уже задолбал своим присутствием. Информационно, в первую очередь. Поэтому я думаю, что всей этой пене надо дать отстояться. Вот, и тогда, когда она отстоится, уже и появятся какие-то более или менее проверяемые реальные факторы, а не так вот в параметре ежедневного сброса, можно будет о чем-то реально говорить. Обычная эта инфекция, необычная эта инфекция, такая от нее была смерть или другая. Сейчас пока мы живем в период информационной пурги. И, к сожалению, так сказать, это вот приходится констатировать. Так, еще вопрос. Все точно, как во всех странах ЕС. Все по одной команде, по одной методичке. Швеция также не является суверенным государством. Ну, я думаю, что глобально там условия, так сказать, ну, климатические, скажем так, и прочие, они те же самые. Вопрос ведь в том, по сути дела, не так, не распространяется эта инфекция или не распространяется. Понятно, что распространяется. Стоило ли идти на такие вот тотальные жертвы, перекрывая там кислород, карантин, там, в общем, все и так далее и тому подобное, вводя жертву экономикой, для того, чтобы получить какой-то ощутимый выигрыш? Вот этот ощутимый выигрыш или должен быть, или его нет. И вот мы можем только по окончанию этого периода сравнить. Ну, для Швеции это оказалось вредной
ситуацией, потому что это малонаселенная страна, кроме всего прочего. У них 80% населения проживает в сельской местности. Причем разрезано друг от друга. В этом бы им повезло. Это так же, как у нас на Таймыре. Какой карантин? Зачем он нужен?
Все-таки их 10 миллионов, да? Вот рядом Норвегии их 2 миллиона. Финнов, по-моему, столько же. Датчан еще меньше. Вот ты понимаешь, все три лимитрофные страны, они ввели у себя карантин. Я даже не беру остальную Европу, там юг, Италия, там трешмеш. Вот это хотя бы, скандинавский полуостров, ну и плюс там прилежащий полуостров Ютландия, точнее говоря, Дания, да, как он сейчас начинает как государство. Вот их хотя бы сложить в одну кучу и посмотреть, вот кто чего из них выиграл в результате карантина. Я не отрицаю там распространение инфекции, вообще зараженность ОРЗ, там кривые пики, синусоиды, заражение, так сказать, смертности и вообще, что это будет в зависимости от сезона. Просто сравнить, что это дало. Вот тут был карантин, а тут его не было. Ну и кто дурак? Вот это выяснится к лету, когда эта ситуация стихнет, когда этот карантин отменит. Нет, не обязательно 22-го, даже к лету этого года. Карантин отменит ведь этот, да? Ну вот с наступлением теплых месяцев, там что-то еще, отменят. Может, потом снова введут, но пока отменят.
И вот на этот у нас его и нету, кстати. Мы пошли путем Швеции. Мы не стали вводить карантин.
Нет, ну, здесь карантин без обязательств государства, назовем его своими именами, так сказать. То, что мы сейчас имеем, это карантин без обязательств государства.
Режим повышенной готовности.
Финляндия, Норвегия и Дания,
но не вводим
есть...
его.
Да,
Оля, есть у нас карантин, есть термины, у нас режим повышенной готовности. Значит, ну, государство готовится к тому, что в случае необходимости его ввести, и не вводит.
Ну, вот это словесный
эквилибрист. Нынешнее положение.
Да. Понятно, что это словесная эквилибристика, что это значит, что мы объявляем карантин без объявления карантина. То есть все то же самое, что прописывали в законе о чрезвычайной ситуации, но только без наших обязательств. Вот все должны будете вы. Мы ввели карантин, а должны вы. Вот это типично для этого режима.
Ну, это говорит о том, что у нас не власть, а банда жуликов, так сказать. Вот
да,
если
да,
перевести
да,
на русский
да,
язык,
так сказать, извините, все происходящее. Да, это банда жуликов, да, все это так и есть. Они набивают свою мощну, свои рыла. Ну вот, это все справедливо. Но вот я говорю по факту, так сказать, гражданам запрещают перемещаться, им угрожают полицейскими патрулями, им угрожают там, так сказать, цифровыми пропусками, которые то дают, то не выдают. Статус этих пропусков непонятный. По закону они или не по закону. Мэрия сейчас стоит на позиции такой, что это вид добровольного самоограничения граждан и проверки их добросовестности исполнения. Да, добросовестность. То есть они типа сами себя цифровыми пропусками наградили. Вот. Ну, короче, как такая словесная проституция. Вот. Но так или иначе, так сказать, этот режим вот ограничений действий там, тем или другим концом, законом или незаконом, он в некоторых странах был введен, в большинстве стран внедён. Понимаешь? Вот в Швеции этого не было. Кстати, в Белоруссии тоже. Вот самое время будет к лету сравнить, вот кто был прав, а кто был козел. Так сказать, кто правильно ввел карантин, за счет этого что-то офигенно выиграл. А кто оказались козлами вообще, так сказать, которые сидят в управлении, вот так вот, выбрав сами себя, и в результате только ввергают страну в еще большую задницу? Вот это к лету выяснится, так или иначе, всяко. Конечно, было бы хорошо для козлов, чтобы эти, так сказать, ограничения действовали всюду. Тогда можно было сказать, ну, блин, мы как все, а вот смотрите, а вот там, вообще исключений нет. К их несчастью, исключения есть, поэтому сравнить будет с кем. Недолго осталось ждать, проверим. Так, зря вы критикуете Штаты. Здесь правительство гораздо больше заботится о гражданах, чем в России. Например, люди с низким доходом уже получили чек в $1200 и уже обсуждают выделение больше денег населению. Саша, что ты скажешь?
Я Штаты не критикую. Я считаю, что они поступают весьма гуманно, дают деньги, потому что это... Значит, у меня есть аналогия, которая, естественно, всегда хромает, но тем не менее она здесь удачна. Значит, то, что выплачивают деньги, это не заработная плата. Это командировочный в страну карантин. И поэтому их выдают равными порциями каждому человеку за неудобства. Командировочный за что дают? Что человек больше ест или больше, так сказать, штанов изнашивает? Ему дают за неудобства, потому что он вместо того, чтобы покушать дома, он вынужден идти в какое-то кафе. Вместо того, чтобы жить дома, так, он живет в гостинице. За эти неудобства ему платят деньги. И у нас здесь открывается страна карантин, в которой есть свои правила. Там надо с намордником ходить, там куда-то не приближаться, куда-то не выходить, какие-то ограничения. За это требуется платить командировочные. Вот надо относиться к этому именно в такой ситуации, как к командировочным. И эти командировочные должен получить и миллионер, который, в общем-то, в них не нуждается, по большому счету. Но раз он едет в командировку, он их получает. И тот человек, который, так сказать, близко к бомжу, так сказать, бюджетник низкосодержательный, значит, он тоже их получает. Для него это просто выход из положения. Он на эти командировочные может жить несколько дней. На них тоже долго не проживешь, прям скажем. Но тем не менее он получает дополнительный источник. Это неудобство у него микшируется. Это хорошо. Поэтому Штаты щедро платят командировочные. Наши не готовы их платить. Зажали деньги. Это плохо. Там хорошо. Поэтому чего? Можно похвалить Трампа и Конгресс за то, что они дойдут и правильно платят командировочные люди.
Не, ну они, конечно, правильно платят, но я все-таки хочу, так сказать, как бы в эту картину ложку дегтя, так сказать, подлить. Понимаешь, Саш, все-таки те, кто платит их, допустим, в Штатах, я не знаю, платит ли кто-то их в Восточной Европе, в Европе вообще, но могу предположить, что какие-то страны либо платят, либо готовятся их выплатить, либо еще что-то. Это предположение, а не знание, я сразу оговариваю. Но все-таки они живут на некой валюте, которая является в той или иной степени резервной, я имею в виду доллары и евро. И фактически, когда выплачивают эти деньги, как бы... распределяют свой долг на всех тех, кто этой валютой владеет. А среди них достаточно большое количество и тех государств и стран, которые вообще-то ее имитируют и как бы за нее несут ответственность. А доллар, как известно, он вообще не обеспечен ничем. Вот, кроме традиции военной мощи Соединенных Штатов. Поэтому я думаю, что им легче в этом смысле. Я бы с гораздо большей охотой в этой области... посмотрел бы за примером тех стран, у которых нет такой резервной валюты. Ну, допустим, Китай, я не знаю, ну, кто еще там, ну, Таиланд, я не знаю, ну кто еще, может быть, Япония, которая бы выплачивала вот таким образом из своих национальных ресурсов, которые не являются в данном случае общими, вот такую вот валюту, или Великобритания хотя бы. Вот, я... об этом я почему-то не слышал. Поэтому у меня есть просто червь сомнения. Я считаю, что эти выплаты правильные, но я не уверен, что они делаются реально за счет этих государств или доброты, так сказать, их властителей, а просто за счет того, что они спекулируют на резервных свойствах своих валют, то есть, иначе говоря, отдалживаются на этом всего мира.
Не командировочному без разницы, откуда вы эти деньги появились. Важно, что ему и выплатили своевременно.
Это я согласен. Вот этому, так сказать, конкретному безработному это совершенно пофиг. Я просто понимаю, думаю, что те, кто принимают это решение, они, в общем, действуют отчасти с осознанием этого, что реально они не дают нечто свое, а скорее одалживают это у всего мира. Так, еще вопрос. У меня знакомый лежит в больнице третий месяц в Стокгольме. Попал странно, простудился. Но ему там нравится. Трехразовое питание оплачивает больничный. Но он побаивается, что попал в статистику коронавирусников. Ну, что-то бояться. Раз оплачивают, так сказать, и питается, то да. Но, скорее всего, действительно попадет. Да, я думаю, что да. Потому что в противном случае, наверное, может быть, этого всего и не делали. А так он попал под эту раздачу.
Может, ну, 3 месяца какая-то простуда серьезная.
Ну, если простуда, так сказать, если все зависит, конечно, от параметров госпитализации. Я уже рассказывал нашим слушателям, что меня в прошлом году трижды накрыло простуда из 39,5. Если это 39,5 достаточное основание для госпитализации, значит, я уже прошлой зимой, не этой зимой, а прошлой зимой, когда еще никто не знал о коронавирусе, должен был уже трижды оказаться в госпитале. Может быть, в Швеции действительно такие правила. У нас как бы
все это... Получается, китайцев заразило вообще через Таиланд.
Да, это точно. Кстати, в Тае я тоже получил один раз такую простуду, тоже 39,5.
Ну, тоже как-то... зараза и пошла, и на Китай, в Ухань кто-то привез твою заразу. Вот печальная.
Я не знаю, мне тайский врач, как сказал честно, тогда еще не было такого ажиотажа. Говорит, ты знаете, тут вирусов этих столько броет, с ними разбираться, так сказать, совершенно нет смысла. А потом, главное, все равно от них, от всех не вакцинируешь. Поэтому работает иммунитет, плюс то, чего мы с Райвером даем, симптомно даем. Там дали каких-то кучу таблеток, ингалятор, кстати, среди прочего, попробовал. Ну, ничего, нормально, на следующий день купался, что-то. Так. В ноябре в Саратове дочка знакомых, работающая в больнице, болела. Недавно сделали тесты, у них антитела. Ну, вот я не знаю, я не сдавал тестов, то вполне возможно, что тоже имею какие-то антитела. Не знаю, правда, помогают они или нет. Вот год назад они мне не помогли совершенно, даже если они были. Так, еще один. Ковидиотизм нарастает. В цифрах смертность за первый квартал прошлого года превышает количество летальных исходов за первый квартал этого года. Я видел такие цифры, да, по России. Там даже у нас даже пробегало это бегущей строкой по телевидению, что на самом деле общая смертность снизилась на 4,5%. Я об этом говорил в одной из наших прошлых передач. Ну, я говорю, что тут пена должна отстояться. Надо просто посмотреть, чем все это закончится, когда вот кончится истерия, вот этот вот, как вы называли его, ковидиотизм, и, так сказать, когда можно будет уже спокойно смотреть на эти цифры, так сказать, спокойным населением. Так, батька молодец, не стал гробить экономику из-за соплей. Ну, опять же, это все на одну тему. Посмотрим. Вот лето настанет, как бы пелена спадет, коронавирус все равно естественным образом сдохнет. Вот, во всяком случае, до следующей осени или зимы. И тогда посмотрим, кто за что гробил, там надо было ее гробить из-за сопли или нет. Так, делайте вывод. Указ царя выделить бюджетные деньги регионам, где наибольшее количество заболевших коронавирусом. Ну, нам. Мысль хорошая. Чем больше заболевших, тем больше денег, да. Не знаю.
Конечно, короче, это выделяют своим, так сказать, на свои предприятия.
Ну да, 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 так, да. Очевидно.
Независимо от того, что пострадал от коронавируса или нет. Если свой человек, как же не породить ему? Ну, поэтому сделаны закрытые списки. Раньше их пытались публичными сделать, сейчас сделали закрытые каждое министерство и там воруют. Но это привычное состояние, это одно из тех грузиков, которые сломают шею верблюда.
Так, смотрите ли вы Евроньюз? Недавно там показывали, как испанские военные ходят в одноразовых костюмах химзащиты, противогазах, респираторах и обрабатывают объекты. Все, как говорил Краснов. Ну, это естественно, да, конечно, если человек, так сказать, реально вот, как говорится, от бактериологической инфекции защищается, он действительно должен быть одет в костюм химзащиты. Есть разные варианты, есть одноразовые, есть многоразовые, так сказать, это уже, что из них лучше.
Ну, многоразовые, нужна целая станция, чтобы мыть его, потому что если ты многоразовым сходил, то должен прийти на эту станцию, и тебя должны помыть в этом костюме, чтобы сверху. Одноразовый ты сбрасываешь по ветру, что называется, под вентилятором, так сказать, вентилятор на тебя дует, и ты должен от этого вентилятора сбросить так, чтобы оно ушло туда, куда-то в сторону. Достаточно сложная процедура, требует определенной ловкости и не всегда удается.
Ну и потом поэтому... уничтожать его надо, тоже заметь, все-таки это тоже
уничтожать, определенное... сжигать, ну, в общем, целая история. Кстати, эти, значит, костюмы помогают, и противогазы помогают от той гадости, которую ты распыляешь. Она тоже не сильно полезная для здоровья. Она, конечно, вроде как предназначена вирусу, Но ложкой я бы ее есть не стал. Там, скорее всего, тоже гадость какая-нибудь.
Угу, угу. Так, еще раз. У нас в городе врача обязали написать диагноз коронавирус больному. Он отказался. Обычный грипп. Его вызвали в администрацию и пытались заставить переписать диагноз на коронавирус. Ну, это в рамках вот того, о чем вы только что говорили, да, что как бы чем больше коронавирусов, тем больше денег региону, как бы на врачебные там и прочие дела, но там дальше жизнь покажет, так сказать, на что их истратят. Ну, в общем, обычная такая административная механика.
Ну, ситуация близкая к фантастике. Если им надо было, они так бы и так бы записали. Это же не выборы все-таки, когда надо заставлять члена избирательной комиссии что-то подписывать.
Uh-huh. Uh-huh.
Не зарегистрировали этого, зарегистрируют следующего. Там людей с воспалением легких, я думаю, в каждой больнице хватает.
Ну, я думаю, что их-то переписали, конечно, под коронавирус там или по что-то еще, но чем больше запишешь, тем больше получишь, понимаешь, тут тоже как бы... Да, я вполне понимаю, этот фактор действует, потому что, и более того, даже если... Тут состояние всеобщей паники, в том числе и в Кремле, а из них можно вытрясти бабки только какие-то исключительные, только в состоянии этой всеобщей паники. Они все сейчас паникуют про коронавирус. Значит, надо выдать большие данные по коронавирусу, чем больше ты выдал, тем больше
пострадал. Исхождение статистики врачами, Валер, это уголовное преступление, так сказать, преступление против своих пациентов. Если ты сегодня исказил здесь статистику, завтра ты сделал врачебные ошибки, исходя из этой ложной статистики. Это преступление. Человек, который он это делает, он нарушает клятву Гиппократа и является собакой, так, по большому счету. Идет на поводу начальства за повышенную зарплату или за премию. Тварь, так сказать.
Понятно. Ну,
не знаю, надо писать правду. Коронавирус, запиши коронавирус. Грипп, запиши грипп. Там еще что-то, еще что-то. Пневмония обычная, напиши пневмония. Ну, правду надо писать, потому что ты сегодня исказил что-то, а потом из этого выводы пошли. Из-за которых погибнут люди.
Ну, наши
твари, кстати, эти врачи как искажают данные голосования, так и данные статистики искажают. А потом жалуются, что кто-то на них надавил. Никто на них не надавил. Все они ради бабок готовы удавиться.
Саша, ну, справедливости ради надо сказать, что слушатель писал о том, что его пытались заставить переписать диагноз на коронавирус.
Значит, еще молодец. Судить, если не устоял, значит, молодец, герой. Послал нахрен так и чиновника.
Ну,
зависит от того,
что
он сделал в итоге.
Так произошло. Именно поэтому он и стал.
Исказил преступник, не исказил герой. Все понятно абсолютно.
Так, последний вопрос у нас. Сначала они под видом самоизоляции вытянут из людей все запасы денежные и продовольственные, сорвут посевную, потом ведут чрезвычайные ситуации, будут добивать голодных и бунтующих, и найдутся на это ублюдки. Ну, вы знаете, я не думаю, что если сейчас они не вводят чрезвычайную ситуацию, для того, чтобы их ввести потом, потому что... Вообще-то чрезвычайная ситуация, помимо ответственности, которая налагается на граждан в части определенных ограничений, предполагает и определенную ответственность для властей. Вот то, что на сегодняшний день они продемонстрировали, что они готовы всю возможную ответственность и даже сверх того возложить на граждан, но сами не готовы принять никакой. Поэтому вот в этом контексте я не думаю, что режим чрезвычайной ситуации, чрезвычайного положения или чего-то подобного их устраивает. Их устраивает вот такая вот не пойми чего, типа повышенная готовность к непонятно чему, при этом самоизоляция, то есть самоизоляция, как термин, предполагает, что ты изолировался, но сам. Мы тебе посоветовали, понимаешь, а ты вдруг взял сам и изолировался по себе, то есть принял самостоятельное решение. Вот, поэтому... При таких властях, это, я думаю, что режим чрезвычайной ситуации в этом плане нам не грозит. То, что нам чрезвычайное положение могут развить через такие же полузаконные меры, вот в это я верю.
Пожалуйста. Я надеюсь, что после окончания пандемии решения будут принимать другие люди, а не те твари, которые сейчас сидят в Кремле.
Ну, присоединяясь к этому пожеланию, хочу поблагодарить наших слушателей за то, что они приняли активное участие в нашей передаче. И до следующих встреч на канале Револьвер ТВ и на передаче «На самом деле». Всего вам хорошего.
До свидания, всего хорошего.